тема случайно вроде просила Майдан месяц назад. Это несколько банок, плохо слепленных друг с другом. Я все это в меру сил хаотично расскажу. После, я надеюсь, что что-то поймете, или, ну, в общем, это будет какой-то фан. А в конце вы можете мне задать вопросы. Я лекции вообще говоря не читаю, последний раз читал лекцию 20 лет назад. Ну так что сами организаторы виноваты, что мы пригласили. Мы живем в странное время, не странно, а в хорошее время. В Москве есть возможность... Нет, это все-таки... Я привык писать, поэтому у меня мысль все время прыгает на начало фразы. Очень сложно ответить на вопрос, что такое красота, и предъявить красоту вне разговоров об искусстве, о закатах над морем. И сейчас вот в Москве есть, ну, в Москве, в Ногинске, в городе Благое, между Москвой и Санкт-Петербургом, есть удивительные, то есть это пространство, где красота присутствует в непосредственном виде. И так что нынешний момент таков, что не нужны никакие музеи, картины, художники, галереи, альбомы с книг, иллюстрации, ничего этого не нужно совершенно. Красота дана непосредственно. Для называния этого феномена мой друг и дисциплинизатор Павел Дробинин придумал замечательное слово «абандон». Это нулевая, это вступление, собственно, к рассказу. Я не «абандоне» собрался говорить, но с этого хочу начать. В виду имеются руины, но не совсем, чтобы прямо-таки руины, потому что реальная руина, то есть старый дом, который брошен. Здесь слово «абандон» по происхождению английское, но Паша знает только французский, поэтому произносит на французский манер «абандон». И значит, дом покинутый, покинутый жителями, людьми, обществом. Таких труп дома, таких домов мало на самом деле, и они, на самом деле, не очень интересны, потому что и интерес к ним – это интерес патологоанатомический, то есть можно рассматривать деструкцию костных тканей, трупа под микроскопом. В общем, я понимаю, что это может быть интересно, но мне не очень, и красота не в этом. Мы имеем… в руинах люди живут, и руина, на самом деле, или старые дома, они находятся в процессе постоянной реставрации и обновления. И вот, собственно, вся красота, присутствующая в городе, это следы локальных попыток обновления и улучшения, модификации руин. То есть это patchwork из иных кладок кирпича, замазанных окон, пробитых окон несколько не в том месте, сорванной крыши, накрытые вместо крыши куском пластика, покрашенный сверху. Скажем, вот интересный такой. Каждое воздействие имеет локальный характер, делается реставратором, у которого мало сил, мало денег, мало материала, и он не покушается на дом в целом, а ему нужно что-то такое локально изменить, и у него нету представления о том, как это будет выглядеть в конце концов. Поэтому он оставляет, вместо того, чтобы что-то уничтожить, он добавляет следы. Ну вот, скажем, мы вчера видели в районе Третьяковской с Пашей такой очень характерный московский элемент на стене. Кирпичная стена дома, на ней висела какая-то деревянная рамочка, в деревянной рамочке какое-то объявление. Все, конечно, было рэперами завозюкано, граффити. Сверху это все замазано краской одной, там, другой, не того цвета, который был раньше, вместе с деревянной картинкой, которая там висела. И, то есть картинка вроде бы уничтожена, на самом деле, закраска, ее как бы не видно, но на самом деле она видна. Вот, и тезис состоит в том, что из абандона невозможно выйти. То есть я предложил, что можно взять и отодрать эту картинку, или рамочку, сам рамочка и деревянное основание. Но если отодрать, то будет пятно фона, которое там было до того, как все это замазали розовой краской. То есть количество абандона не уменьшится, а увеличится только. И то, что мы сейчас на самом деле видим в Москве, но в Москве этого еще мало, то есть нужно специально искать, а есть особенные места, типа вот город Балагова, где прям сердце останавливается, как смотришь из электрички, там невероятные вещи, причем огромного размера есть. Ну, ты не знаю, там строили мост железный через пути, и как-то так построили прямо в середину станции, которая, собственно, Балагоя, она станция 19 века, и прямо в середину ее вбухали. То есть разрушили станцию, пусть кусок, проложили две железные шпалы моста, и там обрыв, там, естественно, никто даже строить не стал. Вот. Это такая фигня, метров так, не знаю, 20 размером. Вот. Но в Москве декадентский город приходится радоваться такой городу еще маленьким. Можно. Второй тезис такой, что что же противостоит абандону? Ну хорошо, есть ли что-то, что абандоном не является? Что с ним присутствует рядом? Очень заметно, как на фоне руин, скажем, на фоне метро Третьяковская или Новокузнецкая, висят плакатики. Интернет, там, Ордынка 3, там, 200 метров направо. Это из пластика такая фигня сделанная, она в рамочках, красная, синяя, фотошоп там гулял. Или же киоски по продаже там не знаю чего. Или это все, или та торговый центр, который там стоит. Это все выглядит в качестве времянки, сделано быстро, из металлических уголков и пластика, и хочется назвать мне словом дизайн. И таким образом дизайн — это край, новоделанный край спектра абандона. Я сейчас себе вас позволю снять и микрофон и нарисовать, как я себе это представляю. С одного края стоит абсолютная руина. Представляете, нужно разбомбленный Сталинград. Да? Дальше идет разные степени реставрации, попытки заменить кусок крыши, заклеить каким-то иным материалом, что-то приклеить, замазать граффити рэпера, что-то достроить, потом отломать, но отломать не точно так, что остаются следы и того, и другого. И так далее, и так далее, и так далее. А дальше можно все это ободрать и построить сверху, облепить сверху торговым центром. Так что внутри остается только несущие железобетонные конструкции. И в конце концов есть то, что называется дизайном, это то, что я называю дизайном, это тотальный новодел из уголочков, кусочков, друг к другу приделанных, это такой дурацкий пластик. Это вот нарисую вот, из палочек. Подует ветер, ее снесет. Собственно, я это называю дизайн. И об этом собрался сегодня говорить. В качестве, да, отношения между дизайном и абандоном не столь очевидные. Существует масса переходных форм. Обнаруженная одна из них, я считаю, является иконой или памятником всего этого дела. Я бы, конечно, все поставил посредине своей квартиры и просто облизывался и пускал слюну каждый день. Этот объект стоит в городе Ногинске, значит, выглядит на заднем дворе дома. Это ряд мусорных баков. Один бак устроен таким образом. Лежит по-видимому советский кусок советского полированного шкафа без дверцы. Он лежит темно-коричневый, такой характерный. Он лежит на кухонном столе. Я к этому отношусь очень серьезно и трепетно, так что если вы думаете, что я издеваюсь над всем этим, напросто. При этом я не против, если вы будете смеяться. Мне очень неудобно рисовать, как вы сами так понимаете, да? Вот. Поскольку это столик оригинально был не очень высокий, то снизу прикручены две деревянные дверцы от другого шкафа с ручками. Они прикручены к ножкам. По-видимому, это сделано для того, чтобы, потому что рядом мусорные баки, рядом мусорных баков, чтобы это все было на одной высоте. Понятно, что это все сделано из разнообразных материалов. То есть это темно-коричневое лакированное, это белый пластиковый стол, это деревянная, только деревянной мебели, много раз покрашенной и облезшей под дождем. Конструкция очень устойчивая. То есть, я поколотил кулаком, она стоит, и там реально можно что-то положить. Она, конечно, функциональна. Дизайн. Что такое дизайн? Существует много ответов на этот вопрос. Первое, что приходит в голову, это функциональность. Это вещь, которая сделана для чего-то, для какой-то цели. Это ерунда, это не видно, это нет отношения к этому. Взгляд на дизайнерские предметы, как например, на этот стол, или на синие квадраты на полу, на вот эту вот квадратную штуку, да, на колонки, на синий стол, говорит о том, что мы видим везде квадраты. И разговор о том, что это удобно, что эти индустрии может это производить, ничего производить такого не может, это, конечно, обман, пропаганда. Дизайн можно воспринимать себе в качестве эхо стародавней моды, которая уже, наверное, скоро 100 лет, а вот точно 100 лет, в этом году как раз 100 лет назад в Германии была открыта школа Bauhaus. Там была развита специфическая эстетика, то есть представление о красоте. Эстетика — это представление о том, что красиво, должно, подходит, канает. Вот. И то, что называется сегодня дизайном, является эхом вот определенного декоративного стиля, определенного стиля устроения бытовой и небытовой мебели, скажем. Да, конечно, там есть угловатость, есть минимализм, есть лаконизм, но вот это игра по узким правилам. Но мы тем самым, это совершенно справедливо, но к вопросу о сущности дизайна мы таким образом не приближаемся. В чем же сущность дизайна, спрашиваю я? Позволю себе заявить, что вот я уже проговорился, но я не знал, что здесь будет такое количество квадратов. Это сильно облегчает на работу. В принципе, можно усомниться в любом тезисе, который я говорю, сказать, что это неправда. Но вам в этом помещении это не удастся. Это прямой угол. Но про прямой угол говорить неинтересно, и потом я сделаю такой финт. Не прямой угол, а разберу эти две палочки и сдвину их друг на друга. И сделаю их пошире. Ну, чтобы было понятнее. Этот элемент, конечно, хорошо известен. О! Этот элемент хорошо известен по картинам Малевича и Лисицкого. Это такой штамп конструктивизма. Штампует. И в чем же в нем заключается сущность дизайна? Для того, чтобы это было понятнее, я его сделал из дерева, выпилил для вас, дорогие мои. Да? Никакого обмана нету, да? То есть, вот я что-то придумал. Все можно потрогать руками, вещь реальная. Вот два элемента, которые пересекаются. В принципе, это, с точки зрения формализма, это то же самое, что прямой угол. Понятно. Если бы черное было чуть-чуть более длинным, и точка скрепления была в другом месте, это было бы то же самое. Да? Я говорю, что один из элементов этой конструкции витает над другим. Они находятся в терминах фотошопа в двух параллельных слоях. Да? Для этого я эту штуку сделал, чтобы вы видели, между ними есть зазор. Да? Вот. И этот зазор я называю пустотой, пустотой дизайна. И вот эту вот пустоту, этот вот зазор между ними, все видят, да, на видео попался, я и называю сущностью дизайна. И проблема, кстати, как раз в том, что пустоты-то нету, а есть палочка, на которой эта вещь держится. И вот проблема, о которой я, собственно, говорю, и будет идти речь, в том, что на вид кажется, что одно витает над другим, а на самом деле там есть палочка, или же ее нету. Но даже если мы ее не видим, в душе остается какая-то боль. Тут есть масса интересных возможных вопросов сразу станет. Например, в этой конструкции дизайнерские, которые плоские, просто из одной деревяшки вырезана какая-то фигня. И тогда вопрос, а где же там два слоя? Да? Я специально для вас нашел у себя на полу такую вещь, покрасил зеленой краской. Вам видно? Хочу, чтобы было видно всем. А вот я знал. Вот плоская форма, да? А где же здесь два слоя? Много где. Эта форма похожа, скажем, на женскую туфлю, да? Поэтому можно говорить о том, что это лодочка, и к ней приделана, как это называется, шпилька, да? Вот. Таким образом, можно из моей этой конструкции эту самую шпильку устроить. Устроить, да? Понятно. Можно себе ее представлять в виде зеленого квадрата, перед которой витали два прозрачных каких-то предмета, которые из него выгрызли. То есть у нас такой слой есть. Но можно еще проще поступить. Перед каждым предметом контур предмета не является частью предмета. То есть контур предмета, плоского вот этого предмета, витает на некотором расстоянии над массой самого предмета. Что имеется в виду? Имеется огромное зеленое поле, над которым висит железная рамочка. То есть рамка висит над этим полем. Ну, так оно фактически было, потому что я пилой это дело выпилил. То есть я прибавил контур к бесконечной плите. Плюс этот контур тоже состоит из отдельных элементов. Так что каждый из них, отдельный элемент, имеется, я имею в виду эту кривульку и эту кривульку, они существуют в разных плоскостях. Так что здесь много-много плоскостей. Это академическое отступление, ну, чтобы не думали, что сфера визуального такая вот простая. То есть разговор о квадрат, вот, о пересечении, может быть в реальной ситуации очень сильно усложнен. Я должен сказать, что я понимаю, что мое заявление о том, что такое дизайн, странноватое. Вот, и я даю себе отчет в том, что называется обычным дизайном, я его привез из картинок. Я поэтому хочу показать, где моя девиация от этого. Я нашел у себя дома, у своей мамы, книгу, чешскую книгу по типографике. Вот дизайн, да, дизайн, расположенные буквы. Вот дизайн — это не форма букв, даже не их расположение друг от друга, а то вот это вот то самое, что буква А большая, белая, витает над черным, черное витает над этим кирпичным цветом, это витает над ним. Но в принципе вот все эти расстояния, всю эту геометрию тоже можно свести к сумме разнообразных контрастов. Но контраст прямого угла самый элементарный, самый простой. Та же самая история, я тоже вырвал у своей мамы. Космополитен, мы видим, что текст витает над головой девушки, а девушка витает над фоном. Эти-то тоже витают. Это сплошные слои. И везде у них присутствует эта самая пустота внутри, расстояние между этими слоями. дизайн вызывает мою искреннюю ненависть и омерзение. И это легко понять почему. Вот есть будильник, я даже назвал его советский, но он, к сожалению, немецкий. Или китайский, я не знаю. Почему он вызывает омерзение? Какие к нему, собственно, могут быть претензии? Он состоит из пластиковых элементов, которые плохо скреплены друг с другом. Если начать его давить, он поскрипывает. Они трутся друг от друга, они не прикреплены друг к другу. Он очень легкий. Если его кинуть, он развалится. То есть он показывает время, кажется. Да, показывает. Ой, я уже полчаса говорю. Но если его кинуть, из него все вывалится, ничего показывать не будет. То есть у него и функции в нем держатся на честном слове еле-еле-еле-еле. Он то, что называется по-русски мыльница. Что такое мыльница? Это две пластиковые чаши, каждая из которых получена ударом пресса, то есть прибавлением контура, ну хорошо, трехмерного контура к пластиковому листу, которые друг на друга положены. Она вот предмет, а вот так предмета нету, потому что это уже не мыльница. А мыльница только такая. Таким образом, омерзение к такого рода предмету, я подозреваю, состоит в том, что, или вызвано тем, что мы, конечно, но я в любом случае, мы видим, что это не настоящий предмет, что он не отличается от камня. Камень, который найден на дороге, мы не можем разложить на две части и сложить обратно. Это не настоящий предмет. У него нет массы, нет самостности. Его нельзя кинуть. Он вот так есть, а так его нет. Это какое-то пограничное такое явление между отсутствием предмета и наличием, настоящими массивными основательными вещами. Скажем, рыба, да, мертвая рыба. Взять ее, вот так, она очень сильно отличается от этого будильника. И именно в том смысле, в котором я сказал. Тут хочется сделать маленькое отступление. Если вы запомните только это будет уже хорошо. Я думал, ну хорошо, все это можно воспринимать в качестве таких странных гонок дяди-эмигранта, но что-то должно остаться в голове такое, что можно рассказать друзьям, да? Так что можно рассказать вот это. Авария. Речь будет идти о том, почему этот будильник или дизайнерские вещи существуют не по-настоящему, не существуют не в полном смысле этого слова. В Древней Греции, тут не бойтесь, жил философ Платон, который полагал, что за каждым предметом, у каждого предмета, а также у человека, а также у мысли, есть идея. Ее абстрактная абсолютная сущность, которая стоит за предметом, точнее не за предметом, а витает над ним в сиятельных вершинах. И сама эта сущность тоже сиятельна. В принципе, эти сущности не принято рисовать, но бояться этого не надо. Я сейчас нарисую. Значит, чашка. Да? Все мы знаем, что такое чашка. В чем сущность чашки состоит? Сейчас я нарисую сущность чашки. Что такое чашка? Чашка — это полусфера, то есть это контейнер, открытый сверху. Он может стоять на горизонтальной поверхности, не падает, так что у него есть какой-то фундамент. У него есть ручка, чтобы хватать, брать. И чашка небольшого размера для того, чтобы она помещалась в рот. Да? Размер как-то нас связан с размером челюсти. Всякая реальная чашка, сделанная мастером или находящимся в употреблении, является проекцией. Реальной проекцией, вот упало солнце, упала от нее тень, надо себе так представлять. Это идеальные чашки, формы идеальной чашки на так называемую материю, на глину, камень, пластмассу, алюминий и так далее. Мне хочется так сказать, но я в этом на самом деле не уверен, что древние греки так и считали, что идеальная чашка является как бы матрицей, которая прессом впечатывается в ту или иную материю. И, скажем, скульптура, древнегреческая скульптура, я не буду себя соображать, но все знают, как Никусом Фракийского, скажем, да, это форма идеальной Ники, как она, скажем, возникла в голове у скульптора, но он ее впечатал в мрамор, ну или в гипс, как у нас в музее Пушкина. И мы отличаем, собственно, мрамор, то есть, или гипс, как материальное наполнение, и форму, да, даже у нас в языке существует выражение придать форму, и то, что я выделил эту форму из деревяшки, я сказал, что это вдавлен контур, это придана форма, форма сверху штампом просто штампована, да? Так считал якобы Платон. Аристотеля я не читал, честно говоря. Единственное, что я об Аристотеле знаю, вот этот анекдот, возражение на эту банку, которую, кажется, предполагаю, что вы все запомните. Вопрос Аристотеля состоит вот в чем. Афины. Афины и перекресток. По перекрестку с двух сторон, это отличный перекресток, летят две колесницы. И на перекрестке они сталкиваются. Лошади сносят друг друга с ног, у них перепутываются эти палки, которые у лошадей справа, слева от бедер стоят. Перематываются стромки, лямки, это вся бижутерия, ломается колесо колесницы, сверху на водителя одной колесницы падает лошадь, вся эта конструкция застывает, понятно. На нее падает свет, в Афинах жарко, она бросает тень. Растащить ее не так просто, то есть она является предметом, то есть она есть. Вопрос Аристотеля состоит в том, в чем, где идея вот этой возникшей конструкции. То есть где ее вот эта вот самая абсолютная чаша, чашка-высь, которая впечатана тем самым в наш материальный мир. Вопрос это интересный, но на самом деле в такой постановке ответ уже в нем и содержится. Ответ в том, что это нагромождение. Нагромождение случайных предметов. И в качестве нагромождения так себе его и нужно мыслить. Оно, нагромождение не сцементированное, не плотно пригнано друг к другу. И понятно, что мы уже, что эта авария в Афинах, это и есть то, что я называю дизайном. То, что нам теперь предъявлено в виде будильника или в виде вот обложки журнала «Космополитен», это конструктивно устроена точно такая же вещь, как эта авария. Иными словами, древний грек, увидев вот все то, чем окружены и в чем мы живем, пришел бы в ужас, потому что это нереальные предметы, а вот такие вот аварии, конгломерации из плохо пригнанных и плохо представленных друг к другу элементов. Решетка. Вопрос о том, что стоит за дизайном, на самом деле провокационный, потому что дизайн — это то, зачем ничего не стоит. Дизайн, ну, как я уже сказал, никакой абсолютной идеи, никакой сущности за случайной комбинацией лошадей, бревен и веревок нету. Но понимать это дело нужно не умозрительно, а можно вполне реально. То есть это все, что я говорю, это можно потрогать. Наверное, всякий руководитель секты говорит, он говорит о реальных вещах, и это можно потрогать. Дизайн — это конструкция, которая видима, за которой ничего не стоит. Это, представлять себе можно шубу, вывернутую наизнанку, всеми швами наружу. Все, что эту шубу держит вместе, оно видимо. А ничего другого там и нету. То есть дизайн — это вытащенные вперед на вид кронштейны, перемычки, балки, скрепления, уголки, ребра жесткости. И что держится вот с самим фактом скрепления того, и все видно, как это вставлено друг к другу, и как это друг за, за друга держится. И ничего другого, что это могло бы держать вместе, нету и не нужно. Вот я, отправляясь из дома в мой любимый ресторан «Красная площадь», раздумывая об этих материях, ну как что такое показать, увидел решетку на стене одной витрины, которую сейчас я вам постараюсь нарисовать. Ну, с моей точки зрения, дизайн и абандон бросаются просто со всех сторон. То есть я мог бы сказать вот про эту вещь, что это дизайн, но я придумал решетку, поэтому я нарисую ее. В демонстрации тезиса о шубе швами наружу. Полосы металла изгибаются волной. Это реальная полоса. В точках минимума сверлится дырка и вставляются такие пипочки. Пипочка состоит, это квадратик с ножкой. Ножка продевается в дырку и там сверху прессом забивается. Навстречу идет точно такая же конструкция, но только симметрично отраженная. Что происходит в месте касания? Здесь просверливается дырка и пропускается пруд. Одна пипочка, вторая, ну, ушко, да, правильно было говорить. Просверливается дырка и пропускается металлический пруд, который их держит, то есть он прошивает эту конструкцию. Все вместе выглядит так. Волны в точках минимума. Я рисую в профиле, трехмерность не буду. Пипочки идут навстречу. Я не буду говорить, я просто постоянно рисую, потому что нужно несколько слоев нарисовать. И прошиваются металлической вкладкой. Я не сразу догадался, для чего это нужно. Я на другом доме увидел, что эти два ушка вокруг этой оси вращаются, и поэтому в целом эту решетку можно наматывать на барабан. Это она сворачивать в рулон. Но это к делу отношения не имеет. Отношение к делу имеет то, что все, что здесь есть, все находится на виду. Мы все видим, ничего другого здесь нету. Это вот то, что я говорил, конструкция кишками наружу. Это вот есть дизайн. Евроремонт. Евроремонт — это страх и ужас, это еще хуже, чем дизайн. Евроремонт — это состояние перед дизайном, когда берется старое здание. Я употреблю себе, позволю себе употребить жаргонное слово из моей юности, которое девушки употребляли для обозначения абортов. Здание выскабливается, помещение выскабливается изнутри. И снаружи тоже до железобетона остается бункер. И сверху намазывается дизайн намазывается. Здесь мы это видим элементарно. Пол, очевидно, это железобетон, на который намазан этот ковер. То, что это И даже не железобетон, а там кирпич. Вот такого угла потолка быть не может. Это фальш-потолок. Там железобетон, на который повешена эта хрень. Да? Это, его там нету. Можно тыкать в любое место, и будет эффект этого же самого будильника. То есть мы в евроремонт, это не просто оскорбление, унижение, разрушение дизайна, это такой Франкенштейн, это который сделан из трупа дома интерьера. Пустота там такая гемерическая, что хуже, чем в американском хоррор-фильме. Я в простоте душевной веду три слоя или три, да, три возможности, три уровня разговора о пустоте в евроремонте. Первое. Я не буду сейчас повторять слово омерзительность, чтобы вы не подумали, что я псих больше, чем я есть на самом деле. Элементы евроремонта омерзительны сами по себе. Вот стена. Вот стена, она, это не стена, это поверхность, это гладкая поверхность. В ней, собственно, стены нету, и она неизвестна, она глубины метр, она, это гипс такой прессованный глубиной полсантиметра. Это гладкая поверхность. Элементы отдельные евроремонта, скажем, вот эти вот круглые марсианские штучки, они омерзительные сами в себе, они оскорбление для глаза. То есть все элементы, которые мы видим, вот скажем, провод эти, да? Вот уголочек, я ненавижу все. То есть просто все, то есть вот эти вот пипочки, которые везде изо всех вот мигают еще, скотина. То есть это первый слой, это мое радикальное недоверие к каждому из элементов, которыми все это утыкано, которых как бы нету на самом деле, но они есть. То есть это стена и вот эта пипочка марсианская. А, и уголочек. Я вас всех. Пластиковый уголочек. Второе. Как это все друг к другу приставлено. Как бы незаметненько, как бы этого нету. Мы как бы так не видим, что на самом деле этот, вдоль этого угла идет уголочек. Да? Я могу вот ногтем поцарапать, потому что засунуть. Вот там есть трещинка, там есть дырочка. Это та самая пустота, про которую я говорил. Ее невозможно ликвидировать, потому что она фундаментально, она строится на журнале Космополитен, на которых вообще никаких трещин нету. А здесь она есть. Здесь вот ее можно потрогать пальцем и туда нож засунуть. Ликвидировать ее невозможно. Чтобы ее не было, нужно было бы этот угол вообще ликвидировать и строить по-другому. Но это так не делается. Вот это вот евроремонт. Вот. То есть пластик, вот этот вот уголочек, да? И вот как вот он присобачен, видите, вот здесь, ну там каждый может смесь, я подогнал. Синее не подходит точно к углу, а всегда есть 3-4 мм. Это вот то, где этот ужас пустоты имеется. То есть все, что все это сделано так, чтобы пустые и вот пустые в смысле пластикового будильника вещи еще друг к другу не подходили, и между ними всегда был свист зазора. Да, то есть это. То есть если я по этой палке постучу, она не плотно приделана к стене, да? А здесь тоже еще трещина. Всегда есть щели, всегда есть дыры, всегда это, их невозможно истребить. Ну и третье, это пустота всего вместе в целом. Это, как я сказал, выскобленный интерьер, причем его выскоблил слепой дизайнер, патологоанатом, которому было наплевать, что здесь было до того, и он заклеил это все вот с своим дизайном и обоями. И в принципе это можно было бы сделать с любым объектом, с любым пространством, с любым интерьером. То есть сначала превращается любой интерьер в бетонный сарай с углами, который очень мило, мил сердцу как каждого поклонника Баухауза, а потом это заклеивается вот этим всем. Но пустота, запах смерти, который витает в этом пространстве, мне очень ясен. Естественно, мы с вами находимся в варварски ремонтированном Абандоне, потому что это кинотеатр Новороссийск. Здесь было какое-то помещение в советские времена. Этого здесь совершенно не читается. И я чувствую, вдыхаю, я фиксирован на вот этом факте смерти. На факте смерти пространства в целом. Что оно живым или новым не стало. Оно не стало. Мы находимся в трупе, во Франкенштейне. Допинг собственной крови. Я прыгаю, потому что я уже 45 минут, что я собственно собирался. Если будут вопросы, я потом многие тезисы смогу повторить, или есть примеры, скажем, о том, что такое, как это называется, ребусная критика, то есть как фиксация на дизайн, если то, что как я называю, на самом деле это психоз по поводу аддитивности, то есть того, что одно представлено к другому и представлено некрепко, и предмета не обнаруживается, но в качестве предмета предлагается, его можно обнаружить такого рода ситуации в очень-очень разных местах. И тому есть любопытные примеры. То есть вне сферы непосредственно интерьерной. Но я хочу сделать прыжок. Представим слово «прыжок». При слове «прыжок» у моих фэнов сразу должны загораться глаза. Пустота. Правильно, это дырка конструкции. Дизайн собственной кровью. Допинг собственной кровью. Это выражение придумал немецкий, искусствовед, журналист, сейчас он уже профессор искусств, преподаватель в Берлине Дидриксон. Он был долгое время главным редактором немецкого музыкального журнала «Спекс», самого такого претенциозного, интеллектуального из поп-журналов для студента, изучавшего социологию. Очень его любили и там писали. Но там сейчас журнал сговнился, но это отношения не имеет. Дидриксон продолжает писать книги. И вот его книга, недавно вышедшая, по-моему, уже почему-то предыдущая, как раз называлась «Допинг собственной кровью». Я, конечно, крепенок сразу на это название повелся, книгу купил, что такое допинг прочитал на первых полутора страницах, но книга вызвала у меня такое омерзение, что сразу выбросил в помойку. Вот, и поэтому, сейчас мне нужно будет лекции почитать, вспомнить, что же такое имелось на самом деле в виду, но покупать же это второй раз не буду. Вот, поэтому, может быть, то, что я рассказываю, не соответствует тому, что имел в виду автор. Да, автор имел в виду, книга посвящена тому, почему современная поп-музыка или поп-культура перестала быть культурой протеста. Почему молодежи совершенно стало наплевать на политику, на контркультуру, и мы имеем как вместо хиппи и панков хипстеров, да, ну или гламурную публику, но в любом случае дух протеста покинул поп-культуру. Вот. Но это очень большая проблема на самом деле, потому что есть подозрение, что этого духа и не было. Но я понял, что автор не настолько радикален, чтобы сразу признать, и поэтому я это дело бросил читать. Вот, а что же такое допинг собственной кровью? Выражение появилось после скандалов, которые очень были сильны в Германии, после последнего или предпоследнего, не знаю, последнего, наверное, Tour de France, когда велосипедисты, по-моему, каких-то велосипедистов, которые в качестве допинга, для допинга использовали препараты, которые делал врач в Испании, и он делал из крови этих самых велосипедистов. То есть это химическая субстанция, которая не есть какая-то добавка к организму, от чего выпучиваются глаза, и человека прет велосипедиста, а это его реальная кровь, некоторые клетки или молекулы в клетках которых слегка модифицированы. То есть это, вообще говоря, реальная кровь человека. Ее в него же вкачивают, и велосипедиста несет. Под культуролог имел в виду под допингом и собственной кровью такого рода феномен, что в современном обществе, в сфере поп-культуры это очень сильно развито, но и во многих прочих областях распространен эффект такой, что от человека для работы, скажем, в сфере менеджмента или в сфере маркетинга или в сфере организации каких-то ивентов, ну а поп-музыкантов в любом случае, требуется личная ангажированность, вера в успех, радость, верность делу, солидарность с делом своего работодателя. И это оказывается значительно более важным, чем собственно дело, которым человек занимается. Продавец должен быть рад и счастлив быть, во-первых, продавцом, во-вторых, продавать этот самый товар, в-третьих, видеть человека, с которым он работает, и причем быть лично ангажированным. То есть он должен инвестировать, человек считает должным инвестировать свою тепло своей души, свою эмоциональность в функционирование общественного пространства, в публичную сферу. И это новое поколение воспринимает это дело в качестве нормы, что так оно и должно быть, что и другого не бывает. Объяснение через свою собственную эмоциональность, через свое «я» это самое расхожее объяснение чего бы то ни было, любого принятого решения. Почему человек делает нойз, или почему он поет песни на гитаре? Потому что вот ему, мне так хотелось, он так хотел, вопрос такой вообще не возникает, он был искренен, он вот и вся аргументация и идет через слова, так или иначе, описывающие его внутреннюю жизнь, а не тот продукт, который он делал. То есть то же самое, скажем, с поэтами песенниками или с изготовителями электронной музыки. Речь идет не о конструкции, не о том, почему все песни одинаковые или треки, что они фактически песнями-то не являются, в смысле будильника, да, мы понимаем. А разговор уводится в то, что думал автор, как он это дело переживал, как он к этому пришел, то есть о феноменах его внутренней жизни. И я позволю себе, наконец, заявить, что вот этот самый допинг собственной кровью или допинг собственной душой — это и есть то, что держит конструкцию вместе, то, что держит вместе дизайн. То есть элементы дизайна, скажем, поп-песни или идиотской книжки, или обложки журнала «Космополитен» развалились бы, но они как клеем склеены вот этой вот амебностью или амбиентой теплой эмоциональности и их создателя, и их воспринимателя. И тогда, собственно, сам продукт, то есть песня, трек или этот интерьер воспринимается в качестве упаковки, в которой транспортируется теплота, задушевность, эмоциональность автора к потребителю. И, собственно, разговор идет ни о чем, потому что в этих самых пустотах дизайна эта самая собственная кровь, душа и транспортируется. Большое спасибо. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Да, добавки хочется. Проманивать ненависть к аддитивности, да? Я думал, я даю себе отчет в том, что я стою как Джонни Ротто. Я думаю, как же вот он должен был себя чувствовать? Аддитивность. Я думаю, что вопрос будет такой, что становится фэном минимал техно, ну или так фэном настоящего дизайна, и спросят меня, откуда я все это взял. Я им скажу, что это есть типичный дизайнерский вопрос. Потому что есть что-то, что можно взять и положить себе в голову, а потом это изо рта выйдет и выпустит. То есть, что можно взять и положить, что у меня в голове что-то такое находится, что откуда-то взято, а потом сказано. Это дизайнерский вопрос. То есть я сразу увлечу того. Я вообще, кстати, из-за этого успокоился, из-за этих вопросов. Что такое. Как это мне написано? Секунду. Ребусная критика. В начале 20 века возник очень интересный феномен. Возник кубизм, к которому критики и галеристы стали, к картинам которых критики и галеристы стали относиться совершенно по-другому, чем к предыдущей живописи. Про картины Пикассо стало можно объяснить, чего в них хорошего. То есть за картиной аналитического кубизма, я надеюсь, никого не пугаю, могу сказать, что это такое. Аналитический кубизм — это когда берется натюрморт из предметов, стоящих на столе, да, бутылка и чашка, они, предметы режутся на части, то есть берется кусок пробки, кусок круглой поверхности, акваминерали, эти ребра жесткости этих стаканов, вырезаются и разворачиваются лицом к зрителю. То есть элементы натюрморта рубятся в крошку, и потом из них делается цыпленок табака, то есть они выкладываются на сковородке. Вот. И это в картине видно, как это сделано, и это можно рассказать. И вот удивительна сама возможность такого рассказа. Потому что про картины предыдущих эпох, да, этого сделать невозможно. Невозможно сказать, чего хорошего было в картине Делакруа, или чего хорошего в картине Энгера. Нельзя сказать, потому что вот Энгер рисует женщину так, что у нее там и одалиски не 7 там шейных позвонков, а 11. Я когда-то прочитал и сразу понял. И вот в детстве. Но Это ребусная критика, которая предполагает разгадывание картины как ребуса, истолкование его, это пример дизайнерского подхода. В картине усматривают дизайн, и в процедуре работы художника усматривается дизайн, сумму конструктивных элементов. Причем разговора о суммировании этих элементов и о том, как это сделано, достаточно для оценки эстетической состоятельности картины, то есть хорошая она получилась, грубо говоря, или плохая. То есть хороший художник Пикассо или нет, но он хороший, потому что он разворачивает эти элементы. Ну хорошо, а другие не разворачивают. Стало возможным говорить и о Сезанне. Причем это делалось не просто искусствоведами, но и галерейщиками. То есть галерейщики продавали Пикассо, именно рассказывая вот эти вот банки, рассказывая вот эти вот дизайнерски сделанную критику. Стало возможным это говорить и про художников предыдущего поколения, про Сезанна, скажем, да, что Сезанн все цвета, вместо всех цветов реально существующих в Провансе, а я не буду дурак, поехал в Прованс и посмотрел, как устроена гора Святой Виктории, и как там на самом деле устроены пейзажи в Провансе, так вот там ничего того, что рисовал Сезанн, нету, а, скажем, там много глинозема, то есть земли, имеющей кирпичный цвет, то есть ярко-красный, такой малиново-красный. И этого цвета у Сезанна нет, а он очень бросается в глаза. Сезанн все цвета, которые реально существовали в пейзаже, заменил или передавал двумя, ну это даже могу сказать, красками. Это золотистой охрой, ну, краской песочного цвета, и изумрудный зеленый. Что такое изумрудный? Это цвет зеленой бутылки на просвет поднятый. То есть редукция всех цветов к двум, к теплым и холодным, а все теплые и холодные, за все теплые выступает охра, за все холодные — изумрудные и зеленые. Сезанн всякое пятнышко цвета рисовал квадратиками. Он вкладывал паркет из мазков. В каждом элементе паркета, в каждом квадратике, три мазочка. И таким образом Сезанн выстукивал пространство. Он выстукивал дорожку, буквально вот. Пошло дерево, изменился цвет. И выстукивал листву дерева, дальше пошло небо, он начал его выстукивать, и это видно. И это срывает голову, если это сказать. И я вам теперь сказал, вы можете пойти в музей Пушкина, посмотреть, убедиться, что там это есть. И вы теперь разбираетесь в искусстве, и вы понимаете, откуда пошли квадраты, откуда пошли вот эти квадраты. Потому что эти квадраты — это родственники тех квадратиков, которые рисовал Сезанн. Потому что они наследники Баухауза и конструктивизма, а Баухауз — наследник русского конструктивизма. А он, в свою очередь, наследник кубофутуризма, который наследник кубизма, который, в свою очередь, наследник Сезанна. Это те же самые квадраты. И их можно видеть у Сезанна, это срывает крышу. И сам этот подход, само это видение, оно очень дизайнерское. То есть видение картины как дизайна и продукта интеллектуальной деятельности человека, какого-то рассказа о картине, как дизайн, вот элементов технологий, вот сама составленность тоже очень сильно ясна, видна. Это пропущенная глава, которая называлась «О ребусной критике». Еще кем-то за вас есть?
Можно вопрос?
Да, конечно.
Смотрите, вы говорите, что дизайн — это что-то новое, а панон — это именно заставленная какая-то вещь. Есть что-то новое, но не являющееся дизайном. Вот пример что-то такого, от чего нет ощущения другого.
Слово «новое» вызывает у меня уже дрожь ненависти. Вновь созданное, что... Такой вопрос психолога больному. Больной есть, или что-то, что у вас не писет. Это ваша проекция, это вы так себе думаете, ничего не развалится, если вы не бомбите, на наш с вами век его хватит.
Вот, например, в Камчатке люди уходят из домов, они разваливаются. От ветра, от всего, это банон. Надо строить новые дома.
Я не говорю сейчас о том, что надо и не надо, и что нужно бомбить Москву, атомную бомбу бросить на Москву или не надо. Вот. И кто все это устроил, и чем за это заплатил русский народ, да? Вот я вот не об этом. Я хочу развить или передать вам очень конспирологический взгляд на вообще все, что окружает, на происходит. Дело в том, что дизайнер считает, что ему все, дизайнер, да, вот интерьера или обложки, или он же архитектор, что ему все по плечу, что все возможно, что его конструктивный формализм, разработанный еще в Баухаузе, опирающийся на немецкое искусствоведение конца 19-го, начала 20 века, тут я могу употребить такую фамилию Вельфлин, что это позволяет создать любую форму. Но в электронной музыке это нам известно в качестве лозунга, что когда у вас в руках секвенсор находится, фантазии нет пределов, или ваша фантазия является вашей единственной границей, и так далее. То есть у вас возможно все. Но это обман, это пропаганда. Да? Почему? Потому что, скажем, стулья или шкафы в стиле ампир, начала 19 века, да, и поздней эпохи Наполеона, у дизайнеров не получаются. То есть существует много примеров, чудовищное количество реально функциональной мебели, которые за прошедшие 100 лет пропаганды, что возможно все, и есть полистилистика. Вот эти примеры, их нет. Ну, скажем, мебель в Помпеях была тоже неплохая. Она тоже у дизайнеров не получается. Хорошо, да, даже если взять обложки. Я имел недавно, еще до сих пор видел, кстати, битву вокруг обложки моей безумной книжицы. Чудовищно компетентный дизайнер. И мы были в издательстве АСТ, и там очень симпатичный мужик, бывший сотрудник Кормильцева по издательству «Ультракультура», показал мне изданную издательством АСТ вот такую вот энциклопедию, такой толщины, перевод с английского, если существует на русском. Это энциклопедия всех визуальных ходов, существующих в нашем мире. То есть приведены обложки грампластинок, постеры, обложки книг, включая трамвайные билеты, и выстроены генеалогические линии, как они друг с другом связаны, как один и тот же ход многократно использовался, комбинировался. То есть это дерево гибридизации и наследования всевозможных визуальных решений. Ну как, то есть можно выстроить такое же дерево, казалось бы, относительно музыкальных стилей электронной музыки. Ну, так вот, эта книга претендует на то, что вся визуальная сфера вообще, то есть нового, оригинального, клевого, крутого, тоже может быть представлена в виде таких вот переплетающихся деревьев или лиан и так далее. Естественно, та обложка, которую я придумал, это такой комод летающий, комод, я назвал комод ужаса, слово муз про свет летит на розовом фоне, как взлетающий самолет, такая железобетонная дура. И сразу же выяснилось, что так устроена была обложка фильма, постер фильма «Бен-Гур», а также обложка, постер фильма «Жизнь Брайана». В общем, также у меня был еще вариант, когда эта дура, муз про свет, не летела, а стояла и прижимала мужика, который под ней лежит головой, и он лежит ногами вперед на нас, раскинул лапы, из него хлещет кровище, то есть человек на голову упал, муз про свет. Это мы в конце концов, не мой яд, конечно, что я люблю трэш, вот, зарубили. Но даже для этого варианта был найден, там же существует картиночка, устроена так книга, что огромный том разворачивается и там еще раз разворачивается. То есть справа на большом листе две или три супер-пупер креативных дизайнерских новых решения, а слева размером в спичный коробок, там, в четыре слоя, идут те как бы, геологические линии, то есть предшественники. Поэтому там среди них можно посмотреть все, чтобы найти. Скажем, была обложка журнала «Штерн» немецкого, типа 95-го года. Там какими буквами, сделанными из камня, было какое-то слово написано, типа «кризис» там, или «коррупция», еще что-то. А под ним был раздавлен также вот лежащий сломанный «Бундесантер», то есть орел немецкой государственной символ Германии. То есть этот ход очевиден, он уже есть. И для мышления дизайнера очень характерно то, что пространство возможных решений замкнуто, ограничено. Больше выхода нету. И дизайнера учат, что не нужно ничего искать, нечего искать, уже все найдено. Нужно креативно это дело комбинировать, выдавать одно за другое и вообще относиться к этому спокойно. Спокойно к этому относиться. То есть все уже придумано. Это, естественно, пропаганда. Есть еще вопросы? Если нет, то спасибо за внимание.
Спасибо.
Вопрос появился. Да, очень интересный вопрос, что апокалипсиса нету, и что не нужно раздувать апокалиптические настроения. И на самом деле вопрос интересный такой, что если дизайн такой плохой, а абандон такой хороший, то возможен ли путь из дизайна в абандон, то есть как стареет дизайн, с какого момента внесения на него дефектов, его запыление, перекрашивание и так далее, он становится выносимым. То есть где появляется, я не люблю этого слова, потому что оно тоже идеологичное, обманывает, но тем не менее, для быстрого ответа оно пойдет. Где появляется органика, то есть где исчезает эта вот угловатость, эти самые квадраты, и квадраты форм, и расстояние между слоями, и где возникает округлость, где размазывается граница между этими квадратами, между синим и серым, где эта линия, где теряет свою прямизну, прямую линию, становится кривоватой, где появятся разные переходы, и где-то исчезает этот мерзкий угол, где состыкиваются два квадрата. То есть со временем происходит морфинг этой очищенной минималистической ситуации в ситуацию не минималистическую. И в принципе этот вопрос существует внутри же самого визуального учения о визуальном формализме. Тут я могу употребить имя такого теоретика, как Рудольф Арнхейм, по-немецки Арнхайм, который уехал из Германии в Калифорнию и в Беркли, в университете Беркли, основал школу так называемого визуального мышления, visual thinking. написал на эту тему книгу, причем на него работало огромное количество лабораторий университетских по всему миру. И там это следующий шаг после Баухауза, и начинаются с теории контрастов, там контраст направления, вот то, что я хотел продемонстрировать, вот прямой угол, цветовой контраст, там, скажем, тональный контраст и так далее. И чем это кончается? Кончается разговором о напряжении, tension, что в визуальной сфере свойственна такая вещь, которую можно было бы назвать статичным драйвом. То есть есть ситуации, визуальные ситуации, которые являются мертвыми. И мой вопль по поводу невозможности... Я не хотел вот всего вот этого говорить на самом деле. Но это я бы мог бы это все очень академичненько так засушить и без легкой стероидности. Я, конечно, сам являюсь прекрасным примером допинга собственной крови. Вот эта вот статика, визуальная статика, мертвость, квадратность дизайна, она характерна, можно то же самое сказать, что можно сказать, что мне нет напряжения визуального поля. Это такое мутное понятие, его можно было бы проинтерпретировать, но в двух словах можно сказать так, что то все летит, сливается, распадается, завинчивается, наваливается, когда одна форма наваливается на другую. Да? Мы не можем сказать, что этот черный квадрат, эта колонка наваливается на стену, ведь она на него наваливается. Они стоят рядом друг с другом, они друг друга не касаются, между ними есть пауза, дыра, про которую я вам сказал, по которой читал лекция. А в принципе все формы друг на друга должны давить. Когда одна форма визуально давит на другую, вот это уже не дизайн, там уже между ними нет паузы. Большой вопрос, как это сделать? И сколько средств, то есть можно ли сделать это минималистическими средствами, то есть можно ли в пространстве вот этих вот угловатых полос и квадратов добиться того, чтобы формы вдруг потекли, то есть возник психоделический эффект. То есть возможен ли психоделический дизайн? То есть этот момент свинга и драйва в сфере, вот, визуальной сфере дизайна называется психоделикой. Ну не он же называется, но об этом примерно идет речь. Якобы, да. Но мне эти психоделические постеры не нравятся. Спасибо. Да, ну а в живописи, конечно, визуальных искусствах, там у Рембрандта есть в каком-нибудь рисунке нищих столько всего, что все по баухаузовской школе и не снилось, конечно. И поэтому не нужно устраивать свинг внутри дизайна, не нужно добиваться грува в электронной музыке, потому что и без электронной музыки можно грув добиться значительно проще. Ну или есть люди, которые это добиваются. Вив Лямур. Thank you.